Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06, понедельник, декабрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве, Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов и Ярославка – это худшее, что может быть на сегодня. Имейте это в виду. А шоссе энтузиастов особенно плохо, если вы едете со стороны области, там где-то в районе Балашихи, прямо адок. Свой персональный ад для каждого. Евро 90.26, доллар 73.89, нефть Brent 51.20 и пара биткоин-доллар 26984 доллара 46 центов за один биткоин. 46 центов за один биткоин. Так, интересно. Треть жителей России намерена загадать на Новый год скорейшее окончание пандемии. Вот сразу видно, миру мир и все такое. Сбоем курантов, покупку квартиры, дачи и машины загадают 28% участников опроса. 20% признались, что загадают найти чемодан с миллионом долларов. Понятно, желания ясны, желания ясны. Решение о продлении удаленки в российских вузах примут после зимних праздников. Об этом журналистам сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. На МКАД возле Реутова образовалась пробка длиной 10 километров. На первом километре кольцевой грузовик наехал на препятствие и застрял на дороге, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Вчера видел, как человек с МКАДа хотел съехать на дублер. Вот там новые, ну, карманы, так скажем, дублеры строят, чтобы съезжать с МКАДа. И он проехал свой поворот и решил в определенный момент перескочить через бордюры, которые там есть. Еще, видимо, заборы не поставили, но бордюры уже есть. И он был на «Газели». Ну и, в общем, прямо на этом бордюре-то и застрял. Ну, застрял поперек прям, встал, да и застрял. И потом ходил возле машины, видимо, это все как-то... Думал, что же с этим делать. Странный человек, то есть нельзя было доехать до следующей развязки и вернуться обратно, но нет, вот надо было махнуть через бордюр. Ну, махнул, там и остался. Живой, невредимый, но идиот немножко все-таки, да? К сожалению. Глава Чукотки наградил 9-летнюю школьницу медалью Софеда за спасение ребенка. Света Щипкова помогла маленькой девочке, которая начала задыхаться на детской площадке. Дети спасают детей. В Москве стартует вакцинация от COVID-19 среди жителей старше 60 лет. Спутник ВИ могут поставить москвичи, имеющие полис обязательного медицинского страхования. В Гамалее говорят, что это безопасно. Даже для людей такого возраста. Хотя, какой уж такой сильный возраст, старше 60. Ну, с другой стороны, 80 и 90 и 100 это тоже старше 60. Ага. В Иркутской области после массового отравления детей временно закрыли школу 24 декабря от острой кишечной инфекции. В Шелихове пострадали 111 учеников и один учитель. Газелисты – это отдельная форма жизни, пишет ВАЛ. Ну, это грузовая была газель. Грузовая ВАЛ, поэтому не знаю, может быть и отдельная, может быть и не отдельная. 1 миллион евро лучше, чем 1 миллион долларов, пишет Владимир. Если фура на внешке, то ее уже оттащили, пишет Деко. Ну, вероятно, да, об этом идет речь, вот, видимо, уже оттащили. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Почти месяц вас не слушал. Вы вакцинировались, Анатолий? Не успел еще пока, Анатолий, вот какое дело. Но я получил уже приглашение. Так, инженерные подразделения миротворческих сил России во время операции в Нагорном Карабахе разминировали более 300 гектаров местности, сообщает Минобороны России. Ну и Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в связи с пандемией коронавируса. Это просто на всякий случай, что у нас идет в мире. Еще из актуального. 3 пуска ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» с космодрома Байконур планируется в следующем году в 3 раза больше, чем в 2020-м. То есть в 2020-м их было, видимо, 0. Сообщили РИА Новости, источник в космической отрасли, ракетно-космической. И да, да, вроде бы ничего. Да, вроде бы ничего. Нормально, нормально. Так, один же, ну, не, в пятницу на МКАДе видел мототуриста, тут на четырех колесах межуешься, а он на двух, пишет Саша Л. Да, я видел мотоциклистов, в основном, конечно, не мотоциклистов вижу, а на скутерах людей. Это доставщики всевозможной еды и не только вам к двери, к столу или куда-то еще. Вообще, конечно, отважные люди. Похоже, нам надо, когда пандемия закончится, поставить памятники не только врачам, но и курьерам. Памятник курьеру. Как вы считаете, идея, по-моему, замечательная. Мне нравится она. Сейчас сам придумал и буду ее продвигать. Памятник курьеру. Ведь курьеры хорошо взяли на себя удар. Они прям для нас постарались, когда мы по домам сидели. Вы же обратили, наверное, внимание. СВХ из-за этого газелиста тоже стоит, пишет Александр. Я привился, приглашение не нужно, только справка с места работы, пишет Рейнбоу. Не, приглашение, помните, когда... некие категории граждан подключаются к вакцинированию, так скажем, им разрешают. Рассылка идет такая веерная через СМС-сообщение, что, мол, мы вас ждем, все, приходите. Пятерочка уже придумала памятник доставщикам, пишет Анвост. Серьезно? Вот видите, какие хорошие есть люди. Но какая уже разница, что они там придумали? Я, считайте, придумал первый. Раз я сказал, значит, я первый, все. Памятник курьеру уже есть, пишет Александр. Уже есть? Запатентуйте, Варт пишет. Я невозможно запатентовать, он уже говорит, есть. Уже есть. Так, передайте Валу, что все зависит от человека. 8 лет езжу, не хамлю, не туплю. Пусть людей по себе не судят, пишет 809-й. Обиделся 809-й. Ну, 809-й, может быть, вы исключение. А есть еще правило. Ну, а может быть и нет, может быть и нет. Решение о дистанционном обучении в универах давно решено. Для руководства это как манна с небес. Ни за что не отвечай, пишет 89-й. Ни за что не отвечай. Ну, не знаю, я слышал о тех людях, которые всем объясняют, что дистанционное обучение – это то, к чему невероятно стремятся преподаватели и все остальные. Вот, люди, причастные к образованию, и что якобы это невероятно вредит самим там студентам или ученикам, или как угодно. До сих пор не могу понять, из-за чего весь сыр-бор, даже готов с вами поговорить на эту тему. То есть я вот этой истерики, честно говоря, по дистанционному обучению вообще никакой не понимаю. Для меня это загадка, то есть, когда люди начинают по этому поводу валяться в приступах каких-то непонятных. Ну, то есть, объясните, что не так-то? Я до сих пор не могу понять, почему некоторые так жестко реагируют на дистанционное обучение во времена пандемии. Почему это не нравится? Ну, наверное, если нужно сидеть с детьми дома и следить за тем, чтобы они там чего-нибудь не набедокурили, это я могу понять. Что касается студентов, вообще непонятно. Это же уже взрослые люди, они сами за себя отвечают. Проблем с ними не будет. В розетку они палец не засунут, наверное, правда? Ну, это же не полуторагодовалые дети. У моего сына на дистанционке оценки лучше, пишет Григорий. Ну вот вариант. Это 801, кажется, он нормально ездит. Тем, кто на BMW рассекает, тоже кажется, что они нормально ездят. А, 801-му кажется, видимо, да, Олег, вы это хотели написать. Про учебу на заочном никто не истерит, а дурака валять, что в аудитории, что дома можно, пишет Гном. Да, и мне это всегда вот казалось странным. У нас невероятные истерики по ЕГЭ много лет. У людей, у некоторых, прям припадки. И еще вот с дистанционным обучением. Прям, ну, невозможно. Все. Если будет дистанционное обучение, значит, и то и не говорят, что оно навсегда, а просто вот сейчас, то все, все станут дураками. Сразу. Все, кто на дистанционном обучении, станут дураками. Ну, как будто бы все те, кто был не на дистанционном обучении, семи пядей во лбу. Серьезно. Вместе со своими дипломами и аттестатами, и золотыми медалями. Ну, вы же в школе учились в целом все и знаете, как зарабатываются оценки некоторыми людьми. Совершенно не знаниями, ни головой ни разу, нет. А благорасположением преподавателя, например. Просто очень вежливый человек приходит и очень приятные слова говорит учителю или там преподавателю в высшей школе. И учитель и преподаватель, как и любой другой человек, легко покупается на эту самую что ни на есть грубую, пошлую, откровенную лесть. и немножечко завышает оценки не совсем умному человеку. Бывает такое? Бывает. Вы помните, как Шамаич ездил? Если нет, посмотрите YouTube. Я помню, как Шамаич ездил, все помню. Жена и ребенок на дистанционке, пишет Александр. Ну что, ну да, ну объясните. Вот некоторые, вот даже, может быть, конкретно те, кто бьется в конвульсиях относительно дистанционного обучения, что вас так сильно смущает? Объясните. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
По поводу дистанционки.
Да.
Прямой, у меня ребенок кашляет. Якобы. Да, дистанционки.
Ну да.
И как таковой нет. Когда отправили, учитесь сами. Отправляют только домашние.
Так и в школе как таковых уроков нет. Сидишь на последней партии и ничего не делаешь.
Нет, у нас половина учится. Кто не хочет ходить, потому что много вообще заболевших, не знаю, там гриппом, не гриппом.
Ну.
А половина учится в дистанционке. Ну, это то одно название. Нет такого обучения. Он сам книжки читает.
Ну, я понял. То есть они не учат. На дистанционке кто есть, тот не учится. Ни черта, потому что... Вы говорите.
В московских школах некоторых, я знаю, там у них посредством зума, ну, видеосвязи. Собираются, дают уроки. Это одно. А когда они сами себе принадлежат, они не будут учиться.
Не будут они учиться, если сами себе принадлежат. Я понял. Но ведь и гарантии, что если они сидят в классе, что они будут учиться, тоже никакой. Ну, правда, вот вы же помните в своих классах, как вы учились, ну, допустим, вы хорошо учились, ну, или там средне, да, ну, нормально, учились, как все. И были в вашем классе, и, скорее всего, не один такой человек был, ну, глуповатые люди, откровенно. Ну, то есть они прям совсем не учились, и все. Они могли, когда вы писали классная работа, и потом занимались... все занятие. В конце к нему мог к этому человеку подойти преподаватель и узнать, что у него на листке даже классная работа не дописана. Там классная, и все. И он даже не осилил этого написать. Сколько таких случаев было? Я думаю, что вы это встречали и довольно часто. Ну, то есть, а в институте? Вы хотите сказать, что вот, когда вы учились в институте, у вас группа, например, да, вот самое малое, что есть в институте, в этой группе все учились? Прямо впитывали знания, как губка. Серьезно? Грызли там гранит науки? Правда? Вы так считаете? Или, может быть, вы просто не замечали, что вокруг вас есть люди, которые все время просят у кого-то списать, все экзамены сдают, списывая. Вот. Они петляют там по жизни как-то, пытаются найти выход из ситуации, но чего они никогда не делали, так это они никогда не учились так в целом. Они не пытались никогда усвоить материал, разобраться в нем. Просто тактически, быстро, каким-то образом добиться результата. Разве нет? Я, может быть, даже сейчас буду прав, если скажу, что таких большинство. Не то чтобы я хочу сказать, что я какой-то особенный в этом смысле хороший. Да нет, тоже. Тоже. И я думаю, что таких большинство. Здесь списал, там схитрил. Там придумал, как вытащить нужный билет вместо того, чтобы учить все сразу. Понимаете? Ну, так придумал. Зашел там, раз, подглядел, как преподаватель раскладывает билет в институте. Или спросил у старшего курса, а как он делает, а как он спрашивает. Изучил психологию преподавателя, что ему нравится, что ему не нравится. Ну и все. А знание предмета, ну, я не знаю, насколько оно вообще в этом смысле первично. Может быть, оно второстепенно или третьестепенно. Или вообще никто на это внимание даже как такового не обращает. Вот взаимоотношения между людьми. Вот это, наверное, важно. Когда преподаватель хорошо относится к ученику. Хорошо во всех смыслах. А что так можно было, пишет Д. Ой, Д, не притворяйтесь. Я весной заплатил 130 и осенью 130 за очное обучение, а не за домашнее. Пишет слушатель. А, денег жалко, что ли? Я понял, о чем вы говорите. Но что мы весной заплатили, купили, куда деньги потратили, никого не волнует, это ж пандемия началась. Можно подумать, дети в школах прям учатся. Большинство в основном сидят на уроках, уткнувшись в смартфоны, да и на переменах покурить бегают, и главное, никакого контроля нет. А дома родители все хоть как-то вот, все-таки хоть как-то заставляют учиться, пишет Сергей. А главное, никаких сигарет. Ну, есть шанс, что да, вот вы правы. Просто почему-то сейчас старшее поколение изображает, что очная система вот эта, ну, когда ты прям сидишь в классе или в аудитории, это стопроцентно качественное обучение, что прям там нет никаких возможностей не учиться. Да там их миллиард, и люди так делали, и делают, и будут делать, что самое интересное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Марина, Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот 88-го года рождения, помню еще свой институт. Для меня поселок был просто раем. Ты не тратишь время на эту ужасную дорогу. Сидишь спокойно за учебниками или там еще за какой-то литературой.
Вот ну, меня это и удивляет. Вот за взрослыми говоришь, простите, да, что перебиваю. Значит, со взрослыми говоришь, они говорят, так хорошо на удаленке, но если не увольняют, если работу оставляют и в том же объеме ее финансируют. Не ехать, не потеть в этом общественном транспорте, в машине в пробке не стоять. С детьми все сразу не работает. Это очень плохо.
Возможно, с детьми не работает, потому что это зрение, возможно, потому что все-таки ты целый день, видно, ребенок сидит, сгорбившись там за этим компьютером.
Так они и в школе, и в институте сидят целый день, сгорбившись, либо с компьютером, либо...
Ну, за компьютером, со
смартфоном.
Учебником?
Да за смартфоном они сидят.
Всё. Ну, нет.
Ну, по-честному.
Все-таки хочется верить.
Не, ну, верить-то, конечно, хочется, что они там все сплошь над учебниками сидят. Хотя я от учебников слепну, что самое смешное, люди, знаете, как обычно говорили, очкарик, значит, много читает. Просто...
Ну, я очкарик, много читаю.
Во-во-во.
Галочку ставлю.
Убить зрение можно и книгой. Но есть у меня подозрение, что они вот в смартфонах все-таки сидят там в своих...
Ребенка надо научить учиться. Все-таки учитель не сможет научить вот маленьких совсем детишек через онлайн-образование.
Ну, это правда. Ну, да. Воспитать. Не научить даже, а воспитать. Так вот чуть-чуть.
И воспитать, да. К сожалению, минусы есть. Спасибо.
Есть минусы, спасибо. Но я не понимаю истерик, правда, вот этих вот каких-то радикальных. Я вижу, как люди некоторые пытаются на этом политические какие-то дивиденды себе заработать. Прямо это особенно вот коммунисты любят распинаться на эту тему. А что вы распинаетесь на тему образования, уважаемые коммунисты, хочется спросить. То есть, да, говорят, что в Советском Союзе было хорошее образование, но иной раз я встречаю людей возрастом, в общем-то, всячески доказывающие то, что они получали образование в Советском Союзе, при этом совершенно не ориентирующихся ни в чем. То есть, в Советском Союзе было хорошее образование для тех, кто хотел получить это хорошее образование, вероятно, как всегда. Так же, как и сейчас, ты можешь получить нормальное образование, если ты хочешь, если ты интересуешься, если ты стремишься к чему-то. Но каким бы ни был хороший преподаватель, каким бы замечательным ни был учебник, какая бы тебя ни окружала среда интеллектуальная, если ты не хочешь брать от нее хоть что-либо, то ты ничего и не возьмешь. Это же закономерно абсолютно. Вот понимаете, есть, например, разные радиостанции. Допустим, есть информационные, а есть развлекательные. Ну, вот если человек, ну, не хочет информационные слушать, ну, не хочет он разговоров этих всех, да, каких-то, может быть, важных для него, для его детей или еще для кого-то. Если он хочет слушать веселую музыку и настроение себе поднимать, так он так и будет сидеть и слушать эту веселую музыку. Хотя, может быть, смог бы какую-то информацию узнать, хотя бы свежую, по новостям, что в мире происходит, но он не хочет. Да, если человек не хочет аналитику смотреть в том же самом интернете, он смотрит, например, там, как комедию какую-то, смешное что-то он ищет, он и не будет ничего знать из другой среды, да, интеллектуальной, так скажем. Он, возможно, будет разбираться в юморе, может быть, хорошо будет шутить, а может и не будет, может просто смеяться будет все время, сидеть над чужими шутками. Вариант тоже возможный. Но если он не идет туда... где знания, если он не идет туда, где аналитика, если он не идет туда, где мозги, то откуда у него возьмутся мозги, вопрос. Да? Ну, это невозможно. Только заставить, вы предполагаете, что на очной системе легче заставить, да, когда он дистанционно сидит, его трудно проконтролировать, трудно ему дать вот по спине розгами, чтобы он сидел прямо, значит, и звонок звенит для учителя. Ну, я вспоминаю школу, институт, кто хотел обойти эти преграды, тот обходил. Я помню, как у нас люди спали на занятиях в университете, просто спали и все, особенно те, кто работал параллельно, просто валяется там где-то в конце аудитории на парте, лежит головой и все. Вот. Некоторые умели спать так, чтобы казалось, что они не спят, вот так вот подпирать голову, что вроде вдаль смотришь и все. И вот спят, сидят. Нормально. Что-нибудь там понимали, что-нибудь там впитывали. Слушайте, если все так на очном образовании невероятно впитывают информацию и занимаются каждый день, скажите мне, пожалуйста, откуда берутся в интернете все эти мемы так называемые и шутки бесконечные о том, как студент готовится к экзамену за одну ночь? Серьезно, это весь интернет забит, этим обшучено все, и вся литература, музыка, да все что угодно. Как только ты говоришь о сессии, все шутки сводятся к тому, что ты готовишься за одну ночь к экзамену. Кто готовится за одну ночь к экзамену? Вопрос. Ответ. Тот, кто не занимался весь семестр. Ну, это логично. Потому что если ты занимался весь семестр, если ты в предмете, если ты разбираешься, если ты претендуешь на то, что ты специалист в этом узком вопросе, уже, да, почти готовый, потому что вот тебе уже поставят экзамен, считай специалист в этом вопросе, то тебе не надо учить в последнюю ночь. Но все студенты испокон веков учат все в последнюю ночь, молятся, да, ставят свечки, какие-то магические заклинания произносят, лишь бы им повезло. На что-то там садятся, что-то подкладывают под подушку, куда-то там плюют, и множество всяческих суеверий существует у студентов, чтобы достать нужный билет. Учат те же самые билеты не все, потому что все за одну ночь, ну, никак не выучишь, а, например, через один. Ну, 50 на 50. Выпадет, не выпадет нужный билет. Правильно? Ну, все мы знаем эти хитрости. Но почему-то решили притворяться, видимо, перед нашими детьми или там перед поколением, пускай даже не наших детей, а младших наших братьев и сестер. Младших просто, да? В том смысле, что они там, ну, может быть, на 10 лет младше нас, может быть, на 5. Мы решили притворяться, что мы невероятные все академики сплошь. И мы так все хорошо учились. И вообще наше образование было, ну, настолько качественное, а их образование настолько некачественное, что мне даже стыдно за нас. Мы настолько решили врать о себе все вместе или что? Серьезно, зачем мы так врем о себе? Мы так хотим приукрасить свою молодость и свое отношение к науке. Много ли из нас ученых получилось, давайте честно? Ну вот, не очень, правда? Препод лопух, но аппаратура при нем, пишет Василий. Да, это вообще советская классика. Это вообще советская классика. Это суперфильм. Все вы прекрасно его знаете. И даже там это было показано, как пытаются к экзаменам готовиться там студенты, и как они пытаются обойти все эти обманными путями, значит, проверку преподавательскую. Мы кричали в ночь перед экзаменом «Халява, ловись! Институт МАИ!» пишет Константин. Вот, видите? И ладно бы это филологи кричали. Вот сами задумайтесь. МАИ! Ну, просто если кто не знает, возьмите да прочитайте, что такое МАИ. МАИ! Люди кричат «Халява, ловись!» Я бы вот не хотел бы, чтобы в таких учебных заведениях люди кричали «Халява, ловись!» Понимаете? Филолог, ладно, филологу простительно. Но вот все остальные ребята, особенно где-нибудь в медицинской академии, например, да, вот будущие хирурги, реаниматологи, правильно, проктологи, чё уж, без них тоже никуда, кричат «Халява, ловись!» А потом что? Страшное дело. Да кто из отличников иностранный язык знал, имея пятерку? Такой вопрос, пишет Ваня Фарчкин. Да никто, Вань, ну вот честно, никто. Вот неожиданность. Многие узнали, что их дети реально тупые, они учителя плохие, изоляция много показала. Показала многие проблемы, пишет Маугли. А пиво в тубусе не носили, пишет Михаил. Не, такого не помню. Ладно, можете и дальше изображать всем, что вы учились, и ваши знания, они какие-то невероятные, значит, новые поколения, они отрезаны от знаний, и из них делают каких-то там хороших потребителей, а думать их никто не учит. Но факт остается фактом, им самим нужно в определенный момент захотеть научиться думать. «8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Евро 90.35, доллар 75.95, нефть Brent 51.23, пара биткоин-доллар 27 076 долларов 17 центов за один биткоин. Мнимый долг, как быть, если счет в банке необоснованно арестован? Это аргументы и факты. Шито русскими нитками, станет ли Россия мировым пошивочным цехом? Вездесущие X-лучи. России, как один ученый всех женщин мира взволновал. Но, видимо, здесь у нас должно быть, поскольку мы все-таки на кириллице, должно нам показаться, что не их лучи, а хэ лучи. А потом мы задумаемся, что здесь написано. Но это позже. Играют с буквами, смотри-ка. Пугать людей не стоит, но предупредить надо. Когда будет следующая пандемия? Европа отстала от России на 40 лет в сфере гиперзвукового оружия. Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве на Новый год. Это все в вечерней Москве. Мы идем дальше. По обучению хотел только одну вещь добавить, если позволите. А куда вам деваться, да, правда, если честно, так-то вот. Ну, тем не менее, видите, реверанс в вашу сторону сделан, поэтому вы уж простите меня. У меня был преподаватель, он политологию преподавал. Это было в институте уже. И его слова я запомнил навсегда, и вообще посыл сам смысловой. Он следующий был. Он пришел и сказал, кто хочет... получить зачет или потом, допустим, экзамен сдать сразу. В принципе, я могу вас отпустить прямо сейчас, и для меня это все не проблема. Идите домой, и не будет никаких вопросов к вам на экзамене. Я поставлю вам оценку, даже такую, какую вы захотите. То есть даже не как, вот знаете, есть преподаватели, кто хочет тройку прямо сейчас получать. Не, вы захотите, такую поставлю. Но прежде я скажу одну вещь. Я практикующий журналист, ну и плюс я занимаюсь политологией очень давно. В каждом из вас я вижу конкурента. Стараться сделать так, чтобы вы были умнее меня, я не буду. Потому что если я сделаю вас умнее себя, вы будете отнимать мой хлеб. Поэтому я буду давать предмет. Ничего скрывать от вас не буду. Но сколько вот вы его возьмете, столько вы его и возьмете. А все остальное, в общем, что не смогли понять, это ваша проблема. Вы знаете, тогда, насколько я помню, никто не ушел с этого занятия. Потому что это совершенно иной подход. Это уже взрослый подход. В школе, понятно, такого быть не может. А вот в институте ты вдруг начинаешь понимать, что это ты сегодня всего лишь навсего студент. Но пройдет какие-то жалкие 5, а сейчас на самом деле 4 года, потому что бакалавриат, 4 года бакалавр готовится. 4 года, и ты уже будешь соревноваться на рынке вот с этим человеком, который перед тобой стоит. А он, может быть, тебя умнее в несколько раз. И тебе надо как-то эту страшную пропасть преодолеть за эти жалкие 4 года. Что, в принципе, само по себе, конечно, невозможно. Но если ничего не делать... то ничего и не получится. Вообще. И уж раз тебе отведено какое-то короткое время, надо приложить максимум усилий, чтобы потом он там не почивал на лаврах себе. Как вам такой вариант? То есть это совершенно иное понимание. Я вам напомню фильм «Легенда...» Нет, не «Легенда», «Движение вверх». Если помните, там такой момент. Советская сборная отправляется в США, чтобы научиться играть с американцами. И тренер принимает решение играть со студенческими командами. Ему говорят, какой смысл сборной СССР играть со студентами? Это же всего лишь студенты. Он говорит, это они сегодня студенты, а завтра они уже профессиональные игроки. Это они сегодня студенты. Это опрометчиво считать, что студенты навсегда студенты. Это не так. И сам студент, в первую очередь, должен понимать, что это он сегодня студент, а завтра он уже уходит в открытое плавание туда, где есть акулы в его профессии, лучшие из лучших, самые подготовленные, с огромной практикой за плечами, опытом. И вот с ними надо будет соревноваться, либо эти люди просто будут зарабатывать деньги, а вы будете вечно... возле них там что-то крутится, и не более того. И денег зарабатывать вы не будете, потому что, ну, не будете конкурентны на рынке. Жестко, жестко, но справедливо вроде как. Ну, наверное, да. Вот и автоинструктор, наверное, тоже так думает, пишет Дизидрон. Я очень мало было у нас действительно интересных лекций. Вот, видимо, просто ошибка какая-то. Очень мало было. Преподаватели в большинстве своем не умели заинтересовать студента, а жажда самостоятельного обучения приходит, как правило, после окончания университета. В этом и проблема, что преподаватель, в общем, и не должен пытаться заинтересовать студента. Преподаватель только должен дать материал. Студент сам должен быть заинтересован. Я понимаю, что это фантастика. Невероятная фантастика, то, о чем я сейчас говорю. Я понимаю, что это идеал, недостижимый, вероятно. Но, тем не менее, это так должно работать, и только так это работает. Да любое учебное заведение, в первую очередь, это место социализации, пишет Вал, а потом уже место получения знаний. Все лучшие друзья со школы и университетов, а тут человека дома от переизбытка энергии, нехватки общения, он страдает. Это нам уже общение с людьми в тягость, а им это нужно, пишет Вал. Это с одной стороны Вал, с другой стороны новое поколение, оно общается в интернете. Вы, наверное, обратили на это внимание. И может быть то, что для нас кажется неорганичным и неуместным, и даже дискомфортным, для них обыденность. Для них это их жизнь и ничего более. То есть может быть общение в интернете, к которому приучены новые поколения с молодых ногтей, для нас дискомфортно, а для них это полнейший комфорт. Вот и все. У нас препод по истории на стол вставал, чтобы донести информацию, интересные были лекции, да и весь его материал отложился. Побольше бы таких, пишет Деко. Университетские команды в США фактически профессионалы, пишет Пайк. Вот видите, почему более миллиона пенсионеров стали должникам по кредитам и пенсию вроде вовремя получают? Ладно, молодежь, но от пенсионеров такого в самую последнюю очередь можно ожидать, пишет Сергей. Наоборот, от пенсионеров можно ожидать все что угодно. Объясню почему. Потому что чем ты взрослее, чем ты старше, тем ты ближе к смерти. Это понимает любой из нас, маломальски думающий человек. Таких маломальски думающих большинство, абсолютно. Поэтому пенсионер, в принципе, может быть фаталистом в какой-то степени. И он может не отдавать. И сказать, а что вы мне сделаете? А что вы мне сделаете? А ничего. Вот и все. Поэтому я бы так вот... Не надеялся в этом смысле на честность пенсионеров. Ведь сегодняшние работники, завтрашние пенсионеры, посмотрите на нас, посмотрите на ваших друзей, посмотрите на окружение в целом, посмотрите, сколько из этих людей хитры по-настоящему, сколько из этих людей могут взять деньги и не вернуть их. Вы думаете, в пенсионном возрасте они станут другими? Нет. Нет, они, может быть, даже смелее станут. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр меня зовут.
Да, пожалуйста.
Наступающий всех. Да. Ну, смотрите, вот оба примера, которые вы привели, там, и с кинофильмом, да, там,
ну,
и
да.
Вот на своем примере. Ведь вы обеими примерами показали, что все зависит от тренера, от учителя и от его профессионализма. Вот скажу честно, свою, как помню, школа, да, учились там все. У нас был учитель, Татьяна Васильевна, до сих пор помню, там, Красева, да. Она могла заинтересовать, она была сверхпрофессионалом, она могла 30 минут урока разговаривать вообще ни о чем. Вспомнить историю там о Сахалине, там о топках, хотя, ну, это не ее профильное, да. Вот. И потом она за 15 минут, когда все как-то... чуть-чуть расслабились, чуть-чуть втянулись в процесс, она хлоп давала материал, и не было ни одного человека, кому не было неинтересно, ничего. Поэтому вот это все еще идет, и то же самое удаленка, все, вот кто бы ни что ни говорил, если учитель может заинтересовать, если учитель сверх, не просто вот это, знаете, как какая-то... начитанная, бум-бум-бум-бум-бум, оттарабанила, и все. Поняли, там не поняли, это не ее проблема, и сами дома доучите, я на следующий день спрошу и поставлю оценки, да, 2 или 5, да, то есть как бы... А если... А таких учителей сейчас и не осталось, понимаете? Поэтому, мне кажется, здесь не Zoom виноват,
опять вы говорите, что таких учителей не осталось. А
ну,
я думаю,
мало,
что...
мало.
Да как всегда было мало тех, кто умеет заинтересовать. И не только учителей. И это касается многих-многих-многих профессий гуманитарных, где вообще тот, кто говорит, должен в чем-то кого-то заинтересовать. В целом, я так понимаю, это привить надо еще в семье. Интерес... ребенка, да, вот интерес, чтобы появился к изучению материала. Это вообще должно быть привито в семье еще. То есть родители должны быть интересующимися и прививать интерес ко всему происходящему вовне детям. Ну, вот многие у нас люди в России, например, я не знаю, у меня статистики нет, я просто задаю вопросы вслух. Я не знаю, поэтому я задаю вопросы, да? Так бы я дал сразу ответы. Многие люди у нас в России с детьми ходят в музеи. Многие люди у нас в России, но это не только в России, это во всем мире, меня, конечно, интересует просто в большей степени наша страна. Многие люди предпочтут отдыху в Турции, например, поездку в Санкт-Петербург и поход в русский музей, Эрмитаж, ну и можно там через запятую перечислять, походы по тем же самым санкт-петербургским храмам. Ну, просто показать, как оно, это все устроено. Да, посмотреть на картины, вчитаться в материал, объяснить ребенку. Понятно, что не на уровне даже экскурсовода или культуролога, но на уровне вот такой взрослый ребенку в двух словах. Что значит эта картина, кто ее написал, кто был этот человек, пару фактов о нем. Ну, просто из Википедии. Многие ли люди так делают? Многие ли люди, сидя дома с ребенком, действительно занимаются с ним? Многие ли ведут диалог со своим ребенком, пытаются научить его спорить, пытаются научить его аргументировать свою точку зрения, пытаются приучить его к тому, что материал нужно искать, проверять, а не просто откуда-то взял и тут же транслируешь. Многие это делают или нет? Просто у меня ощущение, что это, кстати, не только в России, но и вообще во всем мире, это делают единицы. Вообще единицы хотят сделать так, чтобы их дети были умными. Такое мое ощущение. То есть отдают в школу и забыли. Потом, ну, поступил в университет или не поступил, ну, допустим, поступил. И ладно, и хорошо, и забыли. Деятельное участие родителей в интеллектуальном развитии ребенка – это частая вещь. Это частое событие, так скажем. Это повсеместность наша? Или это скорее из ряда вон выходящее действо? Мое ощущение, основано оно не на статистике, ни на чем, а просто моем ощущении, да, каких-то эмоциях, которые я испытываю, и то, что я видел своими глазами, ну, некий опыт, да, эмпирическое такое обобщение, заключается в том, что людей таких нет практически. Вот и все. Которые стараются сделать так, чтобы их дети были умнее. Мало таких людей. И кто это хочет сделать, у того это, ну, это удивительно, получается. Родил и забыл. Это про моего отца, пишет один из слушателей. Пускай это будет личное сообщение, да, я не буду говорить, кто из слушателей, просто написал. У меня четверо детей, это у меня целый день одни разговоры будут, пишет Зизидрон. Зизидрон, ну, не обязательно целый день, но хотя бы за ужином поговорить со всеми, побеседовать, что-то рассказать интересное, приготовить какой-то факт для детей, чем-то их заинтересовать. Не только же учитель должен интересовать детей, пытаться заинтересовать детей. Вы же тоже должны как-то. А знаешь, сколько, там, не знаю, лететь до солнца? На чем лететь? Как лететь? Какое расстояние? Ну, условно вещь, я сейчас придумываю на ходу, вот. А ты знаешь еще что-нибудь? Ну, интересные факты хотя бы. Цитаты какие-нибудь. Я понимаю, как устроен мир вот сейчас, да, как устроено взаимоотношение вот этих вот взрослых и детей. Иди читай книги, умный будешь. Какие книги читать? Чего читать? Ну что, прочитал «Войну и мир», умный стал, что ли? Ну вот я в школе прочитал «Войну и мир». Много ли я там понял? Да нет. Я читал «Войну и мир» чисто механически, чтобы ее прочитать, чтобы потом выпендриваться, что «а я-то ее прочитал». Все, ничего я там не понял. На солнце надо лететь ночью, правильно. Так ведь некоторые могут возразить и спросить, а у самого-то дети есть, пишет Д. Д, да дело-то не в детях. И у кого они есть, у кого их нет. Это дело в отношении. Со своими друзьями, люди взрослые, вот вы, когда встречаетесь, что вы обсуждаете? Ну, сами, лично, вот про себя. Вы рассказываете что-то интересное? Вам рассказывают ваши друзья что-то интересное? Вы как-то напитываете друг друга знаниями? Или это разговор ни о чем, бытовые какие-то зарисовки и рассказы о том, какой ваш там третий друг дурак, ну или там четвертый друг, какие они все балбесы вокруг, а вы вот вдвоем там обалденно умные. Потом, когда меняетесь компаниями, да, например, они вдвоем собираются, вы становитесь дураком, они про вас уже, вам косточки перемывают. Чем вы занимаетесь, серьезно? Какую информацию вы сквозь себя пропускаете 24 часа в сутки, самостоятельно вы, лично вы, без всяких детей, без всех? Чем вы занимаетесь? Вы себя наполняете по-настоящему? Вы пытаетесь фильтровать информацию? Вы пытаетесь отбрасывать ненужное или... Самое-самое непотребное, по сути, в себя впускаете. Новости обсуждаем, пишет Константин С. Вариант. Новости можно обсуждать, но с новостями тоже, знаете, такая проблема. Вот новости бывают тенденциозные, и новости иногда преувеличивают значимость некоторых вещей, которые на самом деле незначимы. И вы будете следить, например, за судьбой какого-нибудь политика невероятно. Куда он поехал, с кем он встретился. Или за каким-нибудь оппозиционером вы будете невероятно следить. Как у него там здоровье, что там с ним случилось. Как у него, или какими-нибудь соратниками непонятными, околополитической тусовкой какой-то. Вот этот журналист поссорился с этим журналистом. И один другому сказал, что он набьет ему морду, а этот ему сказал, что он там, значит, мог бы коснуться его половых органов там, каким-нибудь, не знаю, там, местом другим. Ну вот примерно так. И что? Вот это зачем информация вся вообще вам нужна? Что она вам дает? Вы как-то обогащаетесь. Ну, что она вам дает? Ничего. Ее можно в целях информирования просто быть в курсе. Кто с кем там поругался, где-то еще какой-то конфликт. Ну, просто знаешь и знаешь. Это же все обсуждается. Вот Дом-2 сейчас обсуждается, его закрытие. Я не знаю, сколько можно это обсуждать. Что обсуждать закрытие Дома-2? Какой в этом толк? Какие-то зарплаты, сколько они получали? Давайте выяснять, кому это надо? Закрыли и закрыли, забыли, поехали дальше. Дом-2 — это недоразумение вообще, во всех смыслах. Ничего хорошего в нем не было и не будет. Что это обсуждать? Какой смысл? Вы знаете, что он закрылся. Дальше что? Ничего. Читаю детям перед сном пару страниц из энциклопедии. Детям интересно и сам просвещаюсь, пишет Павел. Ну вот и красавчик. Видите, Павел красавчик. Павел умный. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Александр, меня зовут. Вот человек, который там много лет проработал в школе.
Да.
Значит, могу вам сказать по этому поводу, что вот учитель, который может заинтересовать, это, конечно, хорошо.
Угу.
Но это, скажем так, 18-я часть его профессии.
Угу.
Ведь есть простенький педагогический принцип, который гласит, что самые прочные знания те, которые усваиваются самостоятельно. И вот основная задача учителя – это организовать самостоятельную работу учащихся по усвоению нового материала, потом по закреплению его, а потом проверить, как он его усвоил. И вот с этой целью, понимаете, ну, есть такие простенькие задачи, на которые вы не найдете ответа ни в каком интернете, никогда в жизни. Ну, попробуйте найти, вот, скажем так, ну, хотя бы полдюжины черт сходства между Австралией и Антарктидой. Попробуйте посмотреть, что у вас из этого получится. Знаний для этого никаких не надо особо. Вот как-то так.
А про родителей можете сказать? Потому что у меня есть ощущение, что вот родители в определенный момент, а может так всегда было, многого ждут от школы, сами не прикладывая усилий.
А вы понимаете, мое мнение такое, что ежели все-таки такой институт, как школа, имеет место быть, то его задача научить бедного несчастного ребеночка тому, ну, чему там, тем глупостям, которые там в программах обучения содержатся. Дело родителей все-таки любить детей. Понимаете, любить.
Просто любить, в смысле, испытывать.
Нет, какой-то... ну, безусловно. А что значит любить? Любить достаточно широкое понятие.
Ну, вот
сходить
да.
с ними на, не знаю, там, в Третьяковскую галерею.
Классно.
Ну, или хотя бы на каток покататься. Да, вот.
Тоже хорошо.
То есть это какая-то совместная деятельность, в которой Конечно. Вот эта самая любовь и проявляется.
И то вот на каток...
Она не обязательно учебная,
да,
понимаете?
Да, и то на каток вы идете, ну, да, да, она вообще может быть не учебная. Это вообще может быть все в форме игры. Спасибо большое. На катке можно рассказать, что такое сила трения элементарно, да? На катке можно рассказать, что такое инерция, объяснить просто, вот, ты катишься, видишь, ты уже должен остановиться, а ты не останавливаешься. Вот, рассказать какие-то параллели условно, из физики привести. То есть, если бы не было силы трения, то ты бы уже не остановился вообще никогда, представляешь, только за счет ее ты останавливаешься. Как такое? А вот так? Вот. А еще вот есть гравитация. Тоха попой упал на каток. Вот какая гравитация, видишь, коварная, притянула тебя. Только ты потерял баланс, тут же гравитация тебя ударила об землю. Вот. Ну, тоже можно же ведь такие вещи делать. Объяснять, по крайней мере, какое-то вот что происходит. Ну, то есть не зря же яблоко в определенный момент падало, известно кому, на голову, правда? Ну, не зря же оно падало на голову ему. Можно же об этом и рассказать, просто в других примерах. Ведь ваше падение попой на лед — это то же самое яблоко, упавшее на голову. Вы сначала сами женитесь, родите детей, а потом нас учите, как детей учить и воспитывать, пишет Павел Кузяков, а то уже 32 года, еще бобылем. Павел, вы прям как это... Ну, даже бабушка моя себе такого не позволяет, если честно. Я никого не учу воспитывать детей. Я задаю вопросы. Много ли родители уделяют внимание своим детям по-настоящему? Или родители валяются в припадках, рассказывая о том, что система образования не та, как-то там не так знания дают, учителя не те, то не то, это не то. Сами-то интеллектуалы яркие или что? Понимаете, в чем дело? Есть такой анекдот, да? Может ли сын полковника стать генералом? Нет, потому что у генерала есть свой сын. Ну, это такой вот анекдот смешной. И, в общем-то, довольно часто в жизни он имеет место. Но можно ведь и другой смысл из этого взять. Вот смотрите, если человек интеллектуал, то, наверное, его дети получат неплохой заряд вот этого интеллектуального материала, который другой человек своему ребенку дать попросту не может. Ну, если человек, допустим, ну, не читал книг, если он не просвещался, ну, что он даст своему ребенку сам? Вот ему родители не дали, он своему ребенку не дал. Этот ребенок своему не даст никаких знаний. Тот еще. Понимаете, о чем я говорю? То есть определенное, это нельзя назвать династийностью, но все-таки, если высок уровень интеллектуальной семьи, то с большей долей вероятности ребенок будет умненьким. И даже здесь дело, наверное, не в генотипе, а в фенотипе еще, плюс ко всему. Он в такой среде постоянно. А если ребенок получает знания только дозированно, по часам, в школе, то что, как он будет умный? Он приходит домой, ему хочется, может быть, обсудить то, что он услышал на занятии, а отец ему говорит: ну что там это на занятии, нормально? Что, позанимались там? А что, ты уже в институт поступил? А, спасибо, папа, там, допустим, да? То есть вы же видите, что это, ну, разные подходы. Павел удивится, но есть педагоги и воспитатели, не имеющие своих детей, но при этом успешно обучающие других, пишет Юлия. Ну, наверное. А потом эти тупые твари управляют страной, пишет Валентин. Валентин, если предположить, что демократия в мире вообще сейчас, и вот у нас демократия, или в США демократия, вы должны принять одну очень важную вещь. Электорат по большей степени, просто почему-то довольно резко обычно об этом говорит Макаревич, я выберу другие слова, корректные. Электорат по большей степени во всех странах — это не, ну, подавляющее большинство, это не самые образованные люди. Вы понимаете, что образованных людей всегда меньше, чем людей необразованных. Это закон жизни абсолютный. Просто потому что всех нельзя научить. Вот. И получается, что демократия — это в каком-то смысле всегда власть необразованных. Ну, в каком-то смысле. Не в том смысле, что те люди, которые приходят как власти, необразованы, а в том смысле, что необразованные делают выбор. И выбор может быть как удачным, так и неудачным. И может повезти, а может и не повезти. Но проблема в том, что здесь мы основываемся уже на везении. И есть некая там лотерея, а это опасно. Вот, понимаете, с Ельциным лотерея не сработала, как мне показалось. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вы уже слышали в новостях, что судно «Онега» затонуло в Баренцевом море у Новой Земли. На борту было 19 рыбаков, спасены двое. Это сообщает МЧС. Но в целом, если говорить о температуре воды в Баренцевом море в это время года, то на спасение человека есть, как я понимаю, 2 минуты. То есть я не хотел бы лишать никого надежд, но в целом, если людей не могут определенное время найти в настолько холодной воде, то, скорее всего, все будет трагично по-настоящему. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то средства спасения, может быть, как-то это придумано уже, и люди спасутся, дай бог, чтобы оно так и было. Но вот сейчас двоих спасли, 17 еще ищут. Посмотрим, получится ли спасти этих людей. Я, во всяком случае, конечно же, надеюсь, что получится хоть кого-то спасти. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Вообще, если у нас кто-то, например, служил на том же самом Баренцевом море, может быть, или работал, они могли бы рассказать какие-то случаи похожие. Может быть, были какие-то чудесные, примеры чудесных спасений, абсолютно чудесные, не в том смысле, что какие-то розовые очки у меня на глазах, ну, просто это уже было какое-то чудо, люди спасались, хотя по всем параметрам спасти их было невозможно, якобы. Поэтому можете набрать в любой момент 7373-948, это телефон прямого эфира, или написать. Но лучше, конечно, набрать и рассказать всем, чтобы все знали. Потому что я думаю, что люди хотят это знать. Еще вот, наверное, не зря мы стали говорить об образовании сегодня. Почему? Потому что появилась еще одна новость в эту тему. Половина родителей в России заявила о беспрецедентном отставании школьников. 53% винят дистанционное обучение, спровоцировавшее провал в знаниях. Каждый пятый опрошенный считает, что учителя не готовы проводить занятия удаленно. У меня, конечно, полное ощущение, что если учитель не готов проводить занятия удаленно, то он и неудаленно не готов проводить занятия, но ладно, 53% опрошенных все-таки иного мнения. Поэтому разговор, в принципе, можно продолжить. 51-й пишет, опять пытаетесь внушить нам, что мы дебилы, класс! Милостливый государь, извольте скорректировать свою позицию и попытаться быть понятным для вас. Я ни в коем случае никому никогда не пытаюсь внушить, что он дебил, как вы говорите. Нет у меня такой цели. Но о том, что мы ленимся все вместе, это я знаю. И скрывать этого от себя или от остальных не вижу никакого смысла. Ну, не всегда же мы, правда ведь, отдаемся на все 100%, ну или хотя бы даже на 50%, когда речь идет об образовании, самообразовании в первую очередь, и образовании своих детей. И, наверное, каждый из нас, ведя внутренний диалог, может задать себе вопрос, а все ли я сделал, постарался ли я? И ответ может быть не совсем уж и приятный. Другое дело, что вы мне потом этого, конечно же, не скажете, мне в этом не признаетесь. Потому что признаваться на людях, да, признаваться при всех остальных, каяться, кому, во-первых, это нужно, во-вторых, ничего в этом приятного, как я понимаю, нет. Но внутренний диалог вы все равно ведете. Внутри вы ведь знаете свои слабые стороны. Внутри вы ведь знаете, где вы схалявили, где вы не доделали, где вы могли, но не стали прикладывать должные усилия. Вы же все это знаете, и я это знаю про себя, вы это знаете про себя. Ну и замечательно. Вот и все. Очень интересно, а учителя обеспечили компьютерами и интернетом для удаленной работы, и, или кто как выкрутится, пишет Миша. Миша, ну, в принципе, я думаю, что в 21 веке должно быть уже у всех компьютерное оборудование. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите, вот по поводу образования, конечно, не могу молчать, потому что на эту тему вообще сложно молчать. Вы знаете, у меня ощущение, что преподаватель, который говорит, господа, я вам сейчас дам некую сумму знаний, Вот на этой фразе нормальный студент, ну или ненормальный в моем лице, например, просто встал и вышел из аудитории. И вот был такой предмет, Алексей, нам преподавали. Вы слушайтесь, как он назывался? «Основы теории и истории. Начало обучения переводу». Значит, нужно было задействовать молодую преподавательницу.
Роскошное название, да.
Супер, не так ли, да? А главное, мотивирующее. Мы так ленивыми перестали быть моментально, не так ли, да? Значит, она сказала следующее. Так, господа, значит, зачет автоматически тем, кто запомнит фамилию Вилламовиц Меллендорф. Все свободны, до свидания. Смотрите, Алексей, это было потрясающе. Мы действительно получили тест по этому предмету или зачет, что-то такое. Так или иначе, я хотел бы отвлечься от данного примера к некому обобщению. Методология автодидактики. Не для того, чтобы сейчас выпендриться перед уважаемой аудиторией, слушательской, а просто потому, что действительно способы получения знаний самому. Вот если преподаватель в состоянии этого обучить, мне кажется, этот преподаватель дорогого стоит. Знаете, вот начальная школа, я могу допустить, никакая удаленка не поможет. Никакая. Ты должен быть близок к ребенку. Ты должен иногда взять его за руку и по прописям аккуратно с его ручкой так попробовать что-то написать. Это будет живой, тактильный,
Гурген,
неизбежный контакт.
Родитель, да, должен этому уделять внимание определенное?
Я считаю, в первую очередь. И плох тот родитель, который не научил к 4-5 годам ребенка писать хотя бы АБВ родной речи. Обратите внимание, я имею в виду, конечно, схематически, не как в том анекдоте, да, мой сын сегодня впервые написал слово «мама» маркером на мониторе компьютера, да, вот, а чтобы вот без этих mixed emotions, а просто научить ребенка хотя бы этим трем буквам. Моя матушка делала следующее, но коль скоро я, Алексей, частный случай, безусловно, я билингва в этом смысле, я уже знал, как написать мое имя в 3 года. Матушка занималась со мной, я имею в виду латинскими буквами. Я знал это уже в 3 года. Хорошо, и, кстати, среди моих знакомых, причем тут я, собственно, да, есть масса примеров детей, которые идут в школу и знают уже, владеют этими навыками, а более того, не это самое важное, а важно то, что после положенного начала беда, которому начало, да, как в том идиоматизме, когда ребенок уже встал, сделал первый шаг, то ему совсем не просто, он уже не боится сделать второй и так далее. Не так ли?
Да.
Я хотел сказать, что преследовал в этой жизни только одно – категориальность общения. Алексей, вот обратите внимание, чтобы не приходилось вашему знакомому, или, не дай бог, любимой вами девушке каждый раз объяснять сказанное вами слово. Согласитесь, все-таки, ну, не то чтобы интеллектуальный уровень, но уровень вот хотя бы экзистенциальной подготовки современного человека, я имею в виду не только 21-й наш, требующий многого век, но и даже 20-й, вот когда экспоненциальное развитие, да, там не линейное, а экспоненциальное, приходилось объяснять, что такое экспоненция.
Да, да, я понимаю, Гурген, я сам сталкивался с этим и неоднократно, и мне всегда это, меня это раздражало невероятно, если говорить, ну, откровенно. Конечно же, в такие моменты пытаешься не демонстрировать этого раздражения, потому что это было бы некорректно, но в целом внутри...
Это сложно.
Да, это очень сложно.
Это крайне сложно, Алексей. При этом даже не раздражение, а просто отсутствие самого себя в этом общении. Вот когда, например, девочка начинает третий раз рассказывать анекдот, где она начинает кого-то плохо имитировать, например. Или мальчики, которые пытаются рассказать похабный анекдот в присутствии девочек, так, чтобы девочки не поняли, а девочки... Ну, то есть вот весь этот, вся эта школа бальных танцев, от которой я уставал крайне. Вот значительно было интересно. Я не знаю, может быть, я от определенной степени шизоид, который, как это, знаете ли, большой друг к книг и природы, да, как это написано в литературе. Одна моя знакомая медицинская психиатресса, вернее, психолог, как она себя считает, сказала мне: слушай, я видела машины, так интересно раскрашены, ну просто картина Кандинского Клерамбо. Мне пришлось ей напомнить, что Кандинский действительно был художником и страдал определенными особенностями психики. А вот Клерамбо, который был только психиатром, никогда картин не рисовал.
Либо ей известно что-то другое. Спасибо большое, Гурген, но тем не менее, в этой даже фразе, ее пусть и с ошибкой, видна страсть женщины к знаниям. И легкая корректировка, я думаю, на будущее помогла ей сформулировать правильно ту мысль, которую она хотела вам передать. Но это уже хорошо. Уже хорошо, что звучат эти фамилии, да, приятно. Меня мама с 5 лет учила английскому языку, пишет Тигран. В школе прекрасно знала язык, и сейчас прекрасно знаю английский, армянский, украинский и русский. Спасибо маме. О том и речь, Тигран. Я помню прекрасно, как те разговоры, которые я вел и продолжаю вести с моим отцом, помогали мне как в школе, так и в университете. Я помню, как меня преподаватель в школе, учитель, вдруг начала ругать, когда учитель рисования, когда нас попросили где-то там в тетрадке написать фамилию художников, которых мы знаем, и... вместе со всеми другими фамилиями, там 5 фамилий надо было написать, я решил выпендриться и написал Ге. Ну, вот я так написал. На что мне было сказано, что никакого Ге не существует, это было зачеркнуто, и мне была понижена оценка. Пришлось объяснять преподавателю, что все-таки существует и такой художник. Что было, конечно, неприятно ей в первую очередь, но и мне в каком-то смысле было неприятно, потому что я в очередной раз прослыл человеком, который провоцирует преподавателя и ведет себя нехорошо. Потому что пытается якобы доказать, что он умнее и информированнее, чем сам преподаватель. Но вообще это большая проблема, если человек дает кому-то предмет, в котором он недостаточно хорошо разбирается, и школьник может ему открыть глаза на какие-то невероятно понятные, должно быть, ему вещи, а на самом деле они, в общем-то, ему непонятны и неизвестны конкретно этому преподавателю. Странное дело. Учитель литературы, которая говорила, я до сих пор вспоминаю, Гудошников, ты перегинаешь палку. Учитель русского языка и литературы, дипломированный специалист, филолог, ты перегинаешь палку. Ну, что можно было после этого сделать? Даже если бы единственное знание в моей голове на тот момент было, и вообще заключалось в том, что я знал просто, как говорить правильно слово «перегибаешь», а не «перегинаешь», да? Я бы им воспользовался, и я им воспользовался. И я, естественно, поправил преподавателя, за что был третируем после, поскольку я сделал эту корректировку прилюдно, что было моей, конечно, невероятной ошибкой. Лучше бы это было сделать один на один, а идеально было бы этого вообще никогда не делать, просто учесть для себя, что вот этот преподаватель конкретно очень плохо знает вот это слово. Может быть, в остальных словах он разбирается лучше. Кто знает. Ваш пример — это хамство, RVP говорит. Не могу сказать, что это хамство, но поймите, если школьник может в какой-то мере поставить в неудобное положение преподавателя, это скорее говорит об уровне владения предметом самим преподавателем, а не о том, что школьник хам или не хам. Ребенок есть ребенок. Он знает, он говорит. Не знает, не говорит. Он еще не научился врать, он еще не научился хитрить, он еще не обладает вот этими навыками, так скажем, политического общения, политесса некого, да? Он просто говорит, что знает, и говорит, что думает, и говорит, что видит. Ну и неплохо было бы, если преподаватель чуть больше знал, чуть больше видел, чуть больше думал, чем ученик. При том, что сказать, что у меня какие-то были невероятно фундаментальные знания, и я прямо-таки был 7 пядей во лбу, да нет, я не буду этого говорить. Нет, гениальностью не страдал, ничего такого. А если в школе было всегда гладко, были бы сейчас ведущим на радио, пишет мастер. Да я по случайности вообще журналист, по случайности ведущий на радио. Никогда к этому не стремился, но так получилось. Учитель русского языка и литературы говорила, что нет слова «утлый». Заставила искать в словаре. Нашел, пишет Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирис? Здравствуйте.
Алло.
Да, Алексей. Пожалуйста. Да.
Здрасте. Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот как-то, ну, еще память есть у меня. Как-то помню, вы рассказывали про своего друга, который у вас был. Он получил один балл на...
Это не мой друг, это мой одноклассник был, да, один балл на ЕГЭ. Он сейчас, кстати, работает, все замечательно, у него свой бизнес.
У него маршрутки, по-моему.
Маршрутка, да, у него своя, да.
Ну, вот я не знаю, как вы его оцениваете, но вы про него говорили как про хорошего человека, по-моему.
Да.
Ну, то есть такой нормальный парень.
Хороший парень, абсолютно, без каких-нибудь там заскоков, неагрессивный, добрый, с юмором.
Да, поэтому... Я уж не знаю, как с ним родители занимались, но, видимо, не навредило ему. А я думаю, что, наверное, мало занимались. Поэтому, ну, это несколько обрушивает то, что вы говорите.
Почему?
А вообще...
Это не обрушивает. Я же говорю про интеллектуальный уровень. То есть он может быть не... Как вот выражение, да? Небольшим интеллектуалом, не семи пядей во лбу, не знатоком всего и всяк. Он при этом может быть хорошим человеком. Этого я не отрицаю.
А вот смотрите, у меня два ребеночка, ну, уже дочка, значит, уже это самое, в институте учится, а сын учится в школе. И вот современная школа, ну, она, в принципе, потеряла смысл, как я учился. Дело в том, что успех школы, там, рейтинги у них тоже сейчас, на самом деле, школа себя сейчас позиционирует как некий такой инструмент, да, вот, ну, там, нас оценивают, у нас есть баллы. И школы есть... То есть совершенно разные по вот этим баллам. Если школа по рейтингу большая, то, ну, это моя уверенность, то это заслуга как раз дополнительного образования родителей дома с детьми. Либо факультативы, либо сами занимаются, либо нанимают репетиторов. Потому что школа внутри, к сожалению, она, правда, превратилась, как, ну... Но она пустая, по факту пустая.
А раньше она не была пустая. Я вот вспоминаю свою школу. Разве она не была пустая? Разве она была наполненная?
Ну, она была тоже была пустая. Я с вами согласен. Например, мне школа дала, знаете что, дикую социализацию.
Вот это да. Здесь я согласен.
И мне было так плохо. Но я был 3 раза Дедом Морозом. 2 раза вел в школе конкурсы красоты были школьные. 1 раз вел выпускной. И вот эта социализация просто помогает мне сейчас жить, делать дела, вообще быть, ну, в общем-то, на верху Олимпа своего такого, будем так говорить, да, в своем кругу. И это главное, что должна давать школа, в моем понимании. Остальное мы дадим. Я вот, например, сейчас сын, у меня ему 12 лет. Я все больше и больше, то есть мы с супругой понимаем, что да, только дополнительное образование, только репетиторство, только в эту сторону.
Ну, а если нет денег, там все это на себя просто возлагаешь, и все, больше никакого варианта
здесь, нет. Здесь тоже нужно иметь силу воли, чтобы добиться этого от ребенка самому, потому что, ну, тут и на всех можно скатиться, здесь надо вообще понимать, что ты делаешь. Я не педагог, а дочка как раз пьет. Это русская литература, это 4-й курс. Но она как-то помогает нам, но у нее свое видение этого всего. А вообще, вот, в общем, такая ситуация. Поэтому ваш однобальник, нормальный парень, даже
вполне.
Да, даже если с ним не занимались. Ну, а вот школа, мое мнение такое, школа как перестала быть школой, если родители не занимаются, то школа не поможет сделать.
Не поможет. Спасибо, но я почему-то думаю, что и раньше так было, что если родитель не занимается, школа не делает из человека человека, то есть от семьи многое зависит. Почему-то я так думаю. Поправлять учителя — это всего лишь выпендреж, пишет 91-й. Безусловно, это всего лишь выпендреж. Безусловно, учитель все равно больше знает, чем ученик. Даже если он в каких-то словах ошибся, чего-то, может быть, там не знал. В целом, масса знаний у него наверняка больше, чем у ученика. Наверняка. Но ведь понимаете, в чем дело? В каком-то смысле ученик в школе – это своего рода оппозиционер. Сейчас объясню, почему. Есть учитель – это власть. Это власть – это иерархия четкая. Это подчинение. Это учитель, который ведет, и ученики, которые должны идти за ним. И есть ученики, это в какой-то мере такая разношерстная толпа, но вот те, кто поправляют постоянно и ищут промахи того или иного учителя, это такая внутриклассная оппозиция, назовем ее. Ну, то есть вот в школе мне вот это оппозиционное поведение было присуще, невероятно. Потому что если я вдруг видел где-то ошибку, я обязательно о ней говорил учителю. Зачем? Не знаю, глупый был. Сейчас бы не говорил. Знаете почему? Меньше проблем бы было у меня в жизни. меньше проблем бы было в жизни. Ну вот, к сожалению, все время тянуло в каком-то смысле выпендриться, да, безусловно, выпендриться, немножечко откусить учительского авторитета, поддавить его, так скажем, да, чтобы не было такого ощущения грандиозного полета на фоне идиотов в виде учеников. Нет, идиоты умеют найти какие-то интересные факты, которые могут быть совершенно удивительным образом использованы в совершенно неподходящий момент. Просто учитель, я думаю, к этому должен быть готов. Учитель должен всегда подтвердить свое право быть учителем. Просто у него должна быть стопроцентная готовность. Ну, например, когда мне говорили, что я перегибаю палку, это элементарные вещи, я мог на там, занятии по музыке, когда говорят там «мусорский», я могу говорить, ну, он алкоголик был, смотрите, у него красный нос, он был алкоголик, а он и вроде как и был алкоголик, понимаете? Или когда мы говорили про Зигмунда Фрейда, я говорил, что он, ну, он же наркоман. Понимаете, да? То есть мы понимаем, что эти люди прославились далеко не своими пагубными привычками, но козырнуть этим знанием, ну, обязательно нужно было. И почему-то преподаватели это заводило в определенный ступор, ну, потому что, ой, сказали правду. Так ты объясни просто тогда коротко, что да, он, безусловно, человек с пороками, но он прославился не этим. То есть Фредди Меркьюри мы знаем за его голос и за его потрясающие песни, да, а не потому, что у него были какие-то там предпочтения сексуального там характера. То есть это не имеет никакого, в общем-то, значения для нас в большинстве своем. Нам просто нравится его голос и как он поет. То же самое музыка Мусоргского, да, труды того же самого Фрейда, Фрейда, как вот у нас его называют. Да, мы же обращаем внимание на них не потому, что эти люди были порочны сами по себе, да. Ну вот, есть определенное пристрастие учеников вытаскивать неудобные факты, которые должны якобы поставить преподавателя в неудобное, опять же, положение. Но это произойдет только в том случае, если преподаватель, а, не знает этого факта, или, б, не умеет правильно воспользоваться ситуацией. К сожалению, да. Выпендриваются? Выпендриваются. Всегда выпендривались? Всегда выпендривались. Всегда были те, кто не выпендривался и говорил приятное учителю, и тот, кто выпендривался на него и пытался оспорить его авторитет. Ну, так всегда было. Почему же учителя к этому не готовы, особенно имея опыт преподавания в несколько лет? Что, вы хотите сказать, что вот каждый звонок, например, мне, или каждое сообщение мне в радиоэфир, это что-то одобрительное? Ну, нет, конечно. Даже можете не сомневаться, что нет. Вот, все время приходится там спорить что-то, все время приходится как-то, может быть, реагировать на агрессию, на какую-то еще что-то. Это же жизнь. Вы меня, на меня как Геббельс влияете, пишет Евгений. Я надеюсь, что я ни на кого никогда не влияю как Геббельс. Мне не хотелось ассоциироваться с такими людьми в принципе. Но если я на вас влияю каким-то хорошим образом, то я рад. Если вы видите в определенном смысле пропаганду в моих словах интеллекта или там пропаганду чтения, пропаганду расширения собственных знаний, я буду рад. Единственное, что я, конечно, не согласен в корне с вот этой аналогией, которую вы провели. Помню, рассказал на истории вещь, которую учитель не знал. Негатива не было, наоборот, учитель попросил книгу, откуда брал информацию. Было очень приятно, пишет Николай. Вот потому что это, видимо, был опытный человек. Опытный и ищущий, не забронзовевший. 9.35 в Москве, сначала срочные новости. Убери пока под подложку, если можно. 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна, по предварительным данным, погибли, сообщил источник ТАСС. Источник Интерфакса, в свою очередь, пояснил, что мороз и сильный ветер в районе крушения Онеги почти не оставляют шансов на выживание пропавших членов экипажа. Цитирую. В районе затопления сильный ветер, шторм и мороз около минус 20 градусов. Во время крушения мороз достигал даже вот 30 градусов. Шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах практически нет, приводит слова агентства, слова этого источника, это Интерфакс. То есть сейчас по предварительным данным от агентств идет информация, что из 19 членов экипажа вот двоих сразу удалось спасти, а все остальные уже, вероятно, уже их спасти нельзя будет. Это вот из срочных новостей, которые сейчас идут. Давайте перейдем к обзору печати через вот паузу короткую. Аргументы и факты пишут. Мнимый долг. Как быть, если счет в банке необоснованно арестован? Сшито русскими нитками. Станет ли Россия мировым пошивочным цехом? Вездесущий X-случай, как один из ученых всех женщин мира, взволновал. Такие материалы читайте в аргументах. Вечерняя Москва. Генерал ВСУ заявил о предстоящей потере Украины 6 областей. Минобороны впервые показала беспилотник «Орион» в ударном варианте. Пугать людей не стоит, но предупредить надо, когда будет следующая пандемия. Европа отстала от России на 40 лет в сфере гиперзвукового оружия. Противошоковый комплект. Иммунолог рассказал об аллергии на вакцину от коронавируса. Здесь есть и сегодняшние материалы, и материалы выходного дня. В общем, заходите там, смотрите, что интересно, читайте. Мы идем дальше. Это была «Вечерняя Москва». Иван спрашивает меня, работаю ли я 31-го. Да, 31-го я работаю с утра, поэтому если кто-то вместе со мной в каком-то смысле работает, присоединяйтесь, будем беседовать. Я уж не знаю, будут ли у нас какие-то новости, может быть, будем подводить итоги года. Но в целом подводить итоги года, наверное, в этом году занятие практически бессмысленное, потому что все с легкостью назовут главное событие года, главное событие 2020 года. Это, естественно, коронавирус и все, что с ним связано. Мне кажется, что в сегодняшней школе меньше фундаментализма, пишет СДМ. Возможно, что нам давали меньший объем знаний, но программа нашей школы была поставлена так, чтобы материал закрепить в головах учеников. Сейчас создается впечатление, что школа старается дать лишь объем по стандартам Миноборнауки, а вот насколько хорошо усвоен материал, дело второстепенное. СДМ пишет. Хочу пенсионерку мать записать на вакцинацию. Собянин объявил, что открыта запись. Не нашел, требования остались прежними. Ну, здесь есть определенные проблемы, вот 90-й. Запись на вакцинацию через МОСРУ невозможно после введения номера полиса вводу даты рождения. Сразу всплывает, что дата указана неверно, возраст должен быть менее 60 лет. Вероятно, есть проблема. Я думаю, что эту информацию ты можешь передать нашим новостникам, пожалуйста? Может быть, они выяснят. Говорят, что с сегодняшнего дня открыта запись для людей старше 60 лет, но люди заходят на МОСРУ, и по какой-то причине их данные не принимаются, это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру, вот, Евгению, не принимаются, потому что якобы нельзя после 60 записываться. Сайт об этом говорит. Не знаю, насколько это правда, неправда, потому что они что-то неправильно делают. Объясним. Так еще не обновили, пишет Андрей. Евгений сейчас передаст информацию нашим новостникам. Может быть, они там позвонят в соответствующие органы, выяснят для вас, собственно говоря, как оно на самом деле. Может быть, действительно что-то не успели, не доделали, или вы как-то неправильно вводите данные. Надо посмотреть. Я как-то уже писал, у меня в школе в Краснодарском крае всегда можно было демагогию производить в школе. Была педагог истории, правоведения. Так она всегда, наоборот, так урок строила. Тема, потом открытое обсуждение. У нас такое, пусть говорят, было на каждом уроке, пишет Нельсон. Нельсон, это позволило вам обогатить свои знания или это в большей степени отвлекало вас от получения знаний? Потому что один из слушателей написал, что все выпендрежники, в кавычках, гении, очень мешают своими вопросами и подковырками, да, в сторону преподавателя, всем остальным получать знания. Вам, Нельсон, вот этот диалог с учителем, он помогал или мешал в большей степени? Вы усвоили, так как вот говорят, усвоили материал или не усвоили материал? Моряков не будем слушать, нет их, опять про школу ностальгировать будем, пишет Альдерейн. Альдерейн, мы не ностальгируем про школу ни в коем случае, мы говорим о современных проблемах. Вы сами знаете, что от наших детей зависит будущее нашей страны. И мы же не вечные, как и они, кстати, не вечные. И поэтому это одна из основ вообще нашего благосостояния и будущего развития. Что касается моряков, давайте попробуем сейчас. Действительно, вот я отобью все звонки, то есть уберу, можно пока не звонить. Я еще раз напомню, что судно потерпело крушение, наверное, так можно будет сказать, то есть ЧП произошло с судном в Баренцевом море, там было 19 моряков, 2 их спасли, 17 найти не могут. Сейчас источники разных информационных агентств сообщают о том, что, наверное, шансов на выживание уже не осталось. Если кто-то нам может рассказать о Баренцевом море, если кто-то там служил, кто-то работал там, любая информация нам будет интересно, всем вместе, слушателям. Для вас специально вот номер сейчас есть, 7373948, это номер прямого эфира. Естественно, код города 495, просто это, учитывайте момент, когда набираете. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Тарас зовут.
Да, пожалуйста.
Алексеевич, в прошлом году был на этом Кольском полуострове, где Баренцево море и Белое море там сходятся. Знаете, там в чем еще большая проблема? Там зимой световой день только 2 часа.
Угу. То есть темно?
Да, да. И, ну, конечно, холодно. Мы были летом, там очень холодно и летом. Так что...
Но уж зимой это совсем, ну вот сейчас нам сказали, 20 градусов мороза, там где-то даже 30 градусов мороза, постоянный ветер, шторм. Говорят, этим еще осложняется вообще поиски. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, вернее, доброе утро.
Да.
Ваня Фартучкин.
Здрасте, Ваня, да.
Имею опыт, прослужил на гражданском флоте, прошел от матроса 2-го класса до капитана.
Угу.
В Баренцевом море тоже работал. Собирал треску на рефрижераторе, собирал треску с рыбаков.
Какая у вас разноплановая жизнь, я вот все время удивляюсь. Так, расскажите, как это было?
Да, конечно, эта ситуация, конечно, очень тяжелая. Когда шторма, когда заполярье, зима, обмерзают пароходы очень быстро. Вот нам как-то везло, мы вставали на якорь возле Большого Оленева острова.
Угу.
Вот. И мы как-то удерживались на якоре. Рыбаки не могли, их срывало. Машины не могли подрабатывать. И они уходили штормоваться. Штормуется, их там забрызгивает. Тут же все нарастает. Гигантский айсберг нарастает сверху. На мачтах, на надстройке. Все это надо сбивать. Они не успевают. Не успеешь, все, опрокинешься.
Расскажите нам, что такое штормоваться?
Штормоваться – это значит выйти в море, потому что якорь тебя не удерживает уже.
Угу.
Вот, выйти в море, встать против волны и удерживаться таким образом. Причем надо максимально в море, уже вот именно в холодном море, когда есть угроза обледенения, вот штормоваться надо максимально так, удерживая минимальную скорость, чтобы исключить брызги. Понимаете, чтобы не было забрызгивания. Потому что летящие брызги тут же превращаются в лед, севшие на мачты, все, отстойчивость ухудшается. И просто-напросто вот этот айсберг, который у тебя вырастает на мачте, на надстройке, он просто тебя опрокидывает в определенный момент.
А, вот оно как это происходит.
Да, и вот еще раз говорю. Многих даже сила двигателя достаточно, чтобы выйти и встать против волны и вперед. Но ситуация, что ты будешь разгонять брызги, а брызги эти будут лететь тебе на мачту. И вырастает огромный айсберг. Его нужно скалывать. Как? Очень тяжело. Бывает паром. Пускают шланги с паром из машинного отделения, с котла. С паром травят, сбивают эти глыбы. Кстати, вот тоже иногда они подходят, уже более-менее обстучались, а тут оттепель началась. А над ними висят такие сосули, как говорится, килограммов по 200, по 300. Сейчас сорвется, и, как говорится, раненых не будет. Вот. Они счастливы, что, как говорится, успели отпариться, успели отбиться и не погибли, не опрокинулись. Вот, это тяжелый труд.
Тимур пишет, прямо секундочку, не торопитесь. Тимур пишет, отец служил там, шторма постоянная, реально из этого обледенения гражданские тонны. То есть это часто происходит?
Ну, совершенно, да. Поэтому выбираешь скорость так, чтобы не забрызгивало тебя. Да, валять бывает больше. Потом меняешь курсовой угол относительно волны. Идешь не прямо на волну, а под углом. Тебя начинает валять. Это еще тоже не очень хорошо. На воду, вода на палубу не успевает сходить.
Если человек, Вань, если человек падает в воду при минус 20, это сколько ему на жизнь-то отводится, в принципе?
Нисколько, потому что в табличке, например, выживания человека в воде сказано, что при температуре воды 25 градусов, 25 плюс, человек может прожить в воде 2 часа, потому что хочешь не хочешь, его тело должно быть 36,6. Если солнышко зайдет, то уже даже в температуре воды плюс 25, он через 2 часа очень даже может умереть от, как говорится, переохлаждения. Вот. А относительно этого, тут, понимаете, тоже случаи разные. Знаменитый случай с механиком Тарасовым в 70-х годах произошло крушение судна Балтийского морского пароходства «Механик Тарасов». Вот, они, да, опрокинулись, да, попали много людей, попало в воду. Тогда еще не было гидрокостюмов, но спаслись, многие спаслись. Многие погибли, большая часть погибла, по-моему, да, все-таки похоронены в Петербурге на Серафимовском кладбище. Вот, ну, невзирая на то, что подошли иностранные корабли, стояли, ждали, чтобы поднять людей с воды, вот. Но вот гидрокостюм из толстого неопрена, да, он хорош, но вот тоже, вы поймите, лицо открыто. Не хочешь, не хочешь, даже застегнутый, ты плотно застегнутый, ну, все равно начинает водичка попадать. Мы регулярно тренируемся в этих неопреновых костюмах, плаваем. И хочешь, не хочешь, вода проникает туда. Да, сначала тело ее греет, сначала ты в таком горячем бульоне плаваешь, но этот бульон все холоднее и холоднее. Так что, к сожалению, ну, вот так вот, как говорится.
Но гидрокостюм, он насколько повышает шансы выжить, так скажем, в такой ситуации?
Он очень повышает, но еще раз говорю, вопрос в тех местах, это не вопрос суток, понимаете? Это вопрос, ну, двух часов, понимаете? Ну, трех. Вот, все равно вы поймите, что человеку будет захлестывать лицо, понимаете? Будет леденеть лицо. Будет все равно вода туда попадать, проникать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это будет отводить тепло от человека.
Вань, вот работа с такими рисками, она как оплачивается?
А у всех по-разному. У всех по-разному. Я вот даже, мы бывало собирали треску вот с рыбаков. И вот была одна контора, которая, как сказали, находилась в режиме, как это... Государство ее забрало, чтобы провести продажу по-честному. Там ребята за такие смешные деньги работают. Ну, просто ужас. Но есть возможность уже, я знаю, что вот даже на норвежских шкунах уже сначала капитаны появляются наши, потом и все экипажи, бывает, становятся нашими. Ну, это хорошо. Им платят хорошо. Вот. И тут, я говорю еще раз, вот тоже вот важный момент, где, в каких местах. Ты же вдоль Норвегии идешь, все-таки там и Гольфстрим все-таки заходит, и в Норвегии теплый, ближе, да. Все-таки можно нырнуть в шхеры, понимаете, в норвежские, уйти, не заниматься этой ерундой и так далее. Вдоль нашего берега не все так очень хорошо, у нас не такая шхерность там. Вот, в свое время, я помню, в 90-е годы, сейчас не знаю, в 90-е годы еще замучаешься в военных получать разрешение, понимаете, как говорится. Военный то закроет район, то подождите, ждите разрешения. Все эти сеть наволоки, вок наволоки там и так далее. Ну вот. Ну и прятаться особо там у нас бывало негде. Вот. И да, вот так вот.
Ну а вот сейчас наша страна борется за Северный морской путь. Вы знаете, да? Мы в этом смысле противостоим американцам, точнее, они противостоят нам, потому что они пытаются доказать, что Северный морской путь, он проходит по международным водам, а не по нашим. А мы говорим, что это наша территория, значит, никакого международного, ничего там нет. В этом смысле те люди, которые будут ходить по Северному морскому пути, а у меня нет сомнений, что они это будут делать, и мы это будем развивать, они вот в таких условиях будут работать постоянно?
Ну, еще раз говорю, что, во-первых, вот летом в Баренцевом море я такого штилевого моря не видел никогда. Прям плюешь, и круги расходятся. Зимой, да, зимой там постоянные такие висят. 9 баллов там бывает, считается, нормальная погода. И большие траулеры даже умудряются на такой погоде тащить траул. В том плане, сколько раз бывало, я ему кричу, что погаси огни, ты несешь зеленый с белым, означает, что он трал тащит, 9 баллов, а он говорит, а я с тралом, я говорю, а как ты его выберешь на 9 баллов, ну вот встану по волне и потихонечку, потихонечку, сейчас вот как-то об этом не обсуждается, раньше рыбаки, там гибельность была лютая, понимаете, начиная от того, сколько там вечно, то вайером перебьет, люди разлетаются, как говорится, кто за борт, кто куда, а судно, тащащее трал, не развернется на одном месте, понимаете, да никакое судно на одном месте не развернется, а с тралом за кормой не развернется совсем никак. Сколько раз вот эти глупости были, когда трал переполненный, не вытащить. И вот они там бегут, поднимают трал наверх, и какой-нибудь смельчак, в кавычках, но, по-моему, все-таки дурак, бежит вот по этой кувыркающейся кишке, понимаете, за кормой, чтобы развязать гайтян, там вот этот узел, веревку на конце трала, чтобы часть рыбы выпустить, понимаете, и так далее. И бежит потом назад. Иногда
даже выживает. Да?
Ну да, получается вот так.
А это все какая-то отвага человеческая или такое невероятное мастерство?
То есть, знаете, по молодости сейчас вспоминаю, чего я вытворял, как говорится. Чудо не убился. Сколько раз и током бахало, сколько раз и падал, сколько раз и на заднице или вниз головой там по трапу ехал. Чудом ничего себе не разбил, не сломал, как говорится, и дожил, тьфу-тьфу-тьфу. Вот такой вот старый.
Вань, очень интересный рассказ у вас был. Я, кстати, когда говорю Ваня, просто вы так представляетесь, Ваня Фарчкин, я поэтому так и говорю.
Именно так и есть.
Так и надо, да?
Сергей Леонидович как-то сказал, да, кто они такие, вот эти Ваня Фарчкин, я с ужасом понял, да это же вот прямо с меня.
Ясно, ясно. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо за звонок и спасибо за рассказ, потому что вы рассказываете такие вещи, которые, вот, например, я знать не знаю, а вы даете тонкости эти. Спасибо. Вы сейчас где находитесь, на Фиджи?
Да, на Фиджи.
Ну и как там? Ну и как там?
Да сейчас сезон дождей начался, ночами и вечерами лютые дожди, ливни такие, что, ну, даже, видно, с ведром не сравнить. Вот. Так что вот так вот.
Ну все, крепитесь тогда и будьте на связи. Всегда рад вас слышать в эфире. Спасибо большое. Это наш постоянный слушатель был Ваня Фарчкин. Вот как видите, моряк рассказал о том, о чем, наверное, большинство из нас никогда и не знало. И, может быть, и не узнает уже как-то. В следующий раз никто и не расскажет. Я имею в виду, это какая-то эксклюзивная абсолютно информация. А во-во, а ты сидишь, мол, в офисе и на кондиционер жалуешься. Ну, это так вот в целом, да? Панк 13 говорит, да, сидим и жалуемся на кондиционер. Откройте окно, закройте окно. И кажется нам, что наши проблемы на нашей работе это очень большие проблемы и сложности. Но у нас, я так понимаю, в основном проблемы психологического характера у офисных работников. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Не могу сказать добрый день.
Да.
Вы знаете, в чем дело? Тут, в общем, мне кажется, во всех тех историях, которые мы, в общем-то, все знаем, самое главное, конечно, это то, что, ну, нет конкретных методов по борьбе со всей этой историей. Потому что то, что вот люди звонят, говорят, окалываться, очень проблематично, не всегда можно окалываться. Во-вторых, все зависит еще от надстройки, от формы надстройки, потому что обледеневает трасса, это полбеды. Надстройка обледеневает, понимаете, насколько ее можно обколоть. Раньше, когда паровые суда были, там было попроще, они пар гнали. И, в общем, это помогало. Сейчас, конечно, никакого пара нет. И второе, очень странное вообще сообщение. Вот смотрите, говорят, двое людей спасли.
Да.
А это как?
А вот я не знаю. Может быть, они где-то рядом были. Может быть, они не успели там утонуть или что-то случилось.
Ну, во-первых, вы знаете, когда сложно. Там из Мурманска выходишь, там особенно спас жилета не проверяют.
Надзор.
Потому что это 3-5 минут в воде и все. И это даже не переохлаждение, это, как правило, остановка сердца. Понимаете? Поэтому там всякие рассказывают. Люди, вот мы вытащили, спиртом протерли, и он ожил, и все хорошо. Это очень удачный случай. Обычно просто сердце останавливается. И...
Объясните, а как так, вот, ну, на ваш взгляд, как так может быть? Вот экипаж 19 человек, двоих спасают, остальных даже найти не могут. На ваш взгляд, как это может случиться?
Да просто это случайно, что их спасли. Ну, давайте сейчас вот просто там минуту. Значит, как можно спастись? Плоты. Ну, представьте себе, плот при минус 30 вы сбрасываете в море океан штормящий, и в него еще надо залезть с воды. Понимаете, почему? Потому что, а как у вас расстояние между высотой борта и этим плотом там? Ну, понимаете. Второе, шлюпки. Попробуйте отдайте, если это все обледенело. Куда вы их отдадите? Понимаете, не говоря о том, что все равно, если вы шлюпки отдаете, кто-то на борту должен оставаться, потому что а шторм.
Да, они еще говорят, шторм там постоянный. То есть вот сейчас по новостям то, что идет.
Но тут есть один такой нюанс, почему-то про него не говорят. Вот прогноз погоды. Вы знаете, в чем самое интересное? Что этот прогноз погоды большой роли не играет. Почему? потому что сейчас идет спутниковая информация. Это гораздо более точная история. И если капитан ее нормально анализирует, это лучше любого прогноза. Он реально знает, что происходит на грани того района, где он работает. Но может быть такая ситуация, что они с восточного побережья работают, и восточный ветер. Куда прятаться? Понимаете, не каждая бухта может спасти. Там же единственный способ это уйти от качки, чтобы не было брызг. Или хотя бы они были поменьше. А, ну, сами понимаете, если вы все время под ветерной стороне, вас продолжают болтать. Но тут, понимаете, о чем дело? Вот смотрите, пострадало одно судно. Почему другие не пострадали?
Не знаю.
Так вот, объясню вам и слушателям.
Давайте.
Это транспортное судно. Оно что должно делать? Оно должно принимать рыбу, которую ловят другие дети науки и культуры. То есть оно находится, скорее всего, в том районе, где есть судно. Может, поэтому и спасли эти рыбу.
То есть это, по сути, на глазах у всех... Его там это судно размотало, уж простите за, наверное, неправильные формулировки, но тем не менее. И ну, просто вот успели подплыть, забрать двоих хотя бы, и все.
Ну, потому что в этот процесс, как правило, это все-таки не моментально. Потеря устойчивости – это, в общем-то, проблема, которая развивается. Поэтому они могли Мэйдэй дать, понимаете, если
Вообще, когда мы говорим об обледенении, да, все, например, самолетов тех же самых, я думаю, широкой публике это известно и понятно. Но когда мы говорим о том, о чем мы сейчас говорим, я думаю, многие это услышат в первый раз.
Ну, вы знаете, я могу просто для всех объяснить, что происходит. Вот вы смотрите, судно, оно, в принципе, безопасно. Какой-то такой случай устойчивости, как говорится, который никак не подразумевает ничего опасного. У него, в общем-то, внизу больше веса, чем наверху. Поэтому оно не переворачивается. И вот начинается обледенение. То есть начинается меняться случай отсутствия.
Ну, центр тяжести смещается выше,
Смещается
да.
постепенно. И когда судно начинает качаться таким определенным образом, понимаете, как бы задумываясь, вот тут, ребята, все. И тут надо прекращать бороться и как-то спасаться, но тут и не спасешься.
И вот тут уж что, да. как куда это все вырулит туда, но это все и вырулит, и уже непонятно, что делать даже в конечном счете. Да. Я понял вас.
И вы знаете, еще один момент. Вот я не понимаю, почему они авиацию не подняли.
Вот говорят, шторм мешает поднять авиацию. Я как раз смотрел.
Фигня это полная.
Фигня, думаете?
Ну, а как иначе? Ну, о чем вы говорите? Самолет... Даже если плохая видимость, все равно надо стараться. А вдруг где-то, понимаете, там где-то там между туч они что-то увидят. Ну как можно людей бросить?
Ну я понял.
Это же морально очень страшное дело.
Страшное? Но я думаю,
там же... Все остальные видят, что не ищут.
Знаете, какая может быть проблема? Сейчас, если, допустим, если настолько шторм, я же не знаю, как там погода сейчас, настолько сильный, что еще и самолет тогда потеряем вместе с экипажем. То есть, может быть, из этого исходит, или там тот же самый вертолет просто не поднять и все. Поэтому не знаю. Ну, конечно, жуткая вещь, жуткая.
Вы понимаете, да. Что делать? Важен аспект морали. Вряд ли найдут кого-то живым. Но все должны знать, ребята, своих не сдаем.
Ну, понятно.
А тут, ну, утонули и утонули, ха-ха.
Ну, надеюсь, что не такое отношение, вот как вот вы в конце сказали. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Сейчас 10.00. Я прощаюсь со всеми до завтра. Подписывайтесь на телеграм мой Гудошников и на телеграм Говорит Москва. И да пребудет с вами сила.